Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем говорить, наверное, о такой практической жизни, о наполнении бытовой жизни православного христианина, может быть, о каких-то перекосах в этом отношении. Часто приходится сталкиваться с людьми, которые очень ревностно относятся к вере, которые пришли к вере, что они начинают отсекать свой какой-то такой внешний мир. То есть они прекращают контакты с людьми, со многими, они порываются своими какими-то увлечениями, считая, что это грех, и это мешает их духовному преуспеянию. И, может быть, на первых этапах их духовного роста действительно это так происходит, потому что особое такое духовное состояние у людей бывает, особенно у новокрещенных, если они это сделали во взрослом возрасте, или пришли ко Христу во взрослом возрасте, то впоследствии складывается такая ситуация, достаточно частое явление, когда человек уже по инерции, продолжает жить так, как будто в нем вот эта благодать обильно проявляется, хотя уже спад давно наметился какой-то такой внутренний, а внешние условия жизни он вокруг себя оставляет такими же. И очень грустно смотреть на этих людей, потому что их жизнь безрадостная. Их жизнь безрадостная, потому что тот вакуум, который они создали в себе, до этого заполняла радость, смысл, стремление к Богу, то эта радость поутихла, стремление искреннее тоже, а они очень много себя лишили в окружающем мире. И эта внутренняя пустота, она очень видна в людях. И что продолжают люди в этом случае делать очень часто, потом с этим чаще всего сталкиваешься на исповеди, они продолжают отцеживать свои какие-то малые поступки, отцеживать свои прелоги, мысли, какие-то желания, и думая, может быть, что через это они обретут то, что они утратили со временем, этот какой-то внутренний такой огонь любви. Но они этого не находят. Потому что через отсечение чего-то, без чего-то положительного, наверное, обрести нельзя. То есть, в крайнем случае, отсекая что-то, мы освобождаем место для чего-то. Но чтобы что-то заполнило эту пустоту, для этого нужны какие-то другие действия. И потом человек приходит в какой-то тупик. В такой духовный тупик, где уныние, может быть, можно другим языком назвать, где-то элементы депрессии, какой-то безнадежности, бессмысленности своего существования. И вот сегодня хотелось бы поговорить именно о каком-то здравом и трезвенном отношении к своей личной жизни. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что человек делегирует права на свою жизнь кому-то. Человек делегирует эти права духовнику, священнику, чтобы кто-то за него что-то решил. Это не говорит о такой высокой духовной сознательности человека. Чаще всего это говорит наоборот о внутренней слабости, о робости, о невозможности принять самостоятельное решение. Как часто случается, что человек свои слабости или свои страсти даже порой возводит в ранг добродетелей. То есть, допустим, свою робость он считает смирением. Какие-то, допустим, или человек очень раздражительный, он в нужное русло свою страсть направляет, и он начинает бороться со всем, с инакомыслием бороться с врагами церкви и так далее, и так далее. И он думает, что он такой искренний, замечательный православный христианин. На самом деле он реализует просто свою страсть гнева в каком-то более-менее пристойном русле. Вот человек очень часто хочет, как бы, чтобы за него все решили. А так не бывает, дорогие братья и сестры. Так не бывает, потому что человеку дана наша свободная воля, и жизнь человека, его судьба находится в руках Божьих и в руках самого человека. То есть это соработничество Бога и человека. Начнем с того, что сейчас очень мало таких, может быть, крепких и сильных духом людей. Когда мы читаем святых отцов, то мы очень часто обращаем внимание на отсечение своей воли, что попадают в руководство к какому-то великому старцу, он отсекает волю, там, унижает и так далее, и так далее. Во-первых, это были другие люди. Это было другое время. Это были люди сильные, крепкие, может быть, с неотесанным сердцем, которых надо было нужно очень сильно обтесывать. Мы посмотрим, как, допустим, православные императоры Византии легко решали вопросы, когда рубили головы направо и налево, по делу и без дела. Очень все легко решали. Были люди, древние люди были гораздо грубее современных людей. У них были сердца грубые и неотесанные. И те приемы, которые, о которых мы читаем там, в первых веках христианства, в VI-VII веке, очень было бы не очень было бы верно применять к самим себе. И вот человек подменяет, на самом деле очень часто впадает и в неверное руководство, неверное толкование каких-то советов. Об этом многократно говорили, что ну, не может священник может задать ориентиры, духовник может задать ориентиры, границы твоего поведения, то есть какие-то, может быть, указать на крайности в том или другом отношении. Но то, что внутри этих границ лежит, все-таки находится в сфере свободной воли самого человека, его выбора. Потому что выбор очень огромен. Духовник не может решить за человека, какую ему статью в журнале прочитать, а какую не прочитать, съесть ему пищу эту или другую. Здесь сейчас еще речь не идет о нарушении поста или читать скверну уж какую-то. Или нет, здесь идет речь о вещах, которые лежат в рамках какой-то нормы. И как раз человек должен взять свою жизнь в свои руки и с помощью Божией, молясь Господу, чтобы Господь вразумил и помог, как бы начать решать свою жизнь, разбираться в своей жизни, смотреть на свою жизнь. И тогда мы увидим очень много интересных вещей. Потому что пока человек не задумывается о своей жизни, пока он куда-то вовне смотрит, он может так до глубокой старости прожить, не видя, не познавая самого себя. Еще Сократ сказал: познай самого себя. То есть познание самого себя – это очень важная вещь. К какому результату приходит человек, когда начнет познавать себя? Как раз он приходит к тому результату, что в нем очень много нехорошего, что в нем очень много плохого, что он нуждается в спасителе, который выведет его из этой тьмы, в которой человек находится. Вот результат познания самого себя. То есть не уныние, не депрессия, не отчаяние и не признание себя замечательным, хорошим, а увидеть нужду Спасителя, который протягивает тебе свою спасающую руку. И человек, когда обратит на это внимание, обратит внимание на самого себя, на свои желания, на свои стремления, на свои особенности характера, на свои страсти, конечно, молясь Господу, что Господь его просветил и вразумил, то тогда, может быть, человек несколько по-другому посмотрит на свою жизнь. И тогда человек увидит в этом случае, может быть, что жизнь, она очень изменчиво, что нельзя в определенной рамке втиснуть всю жизнь человека. Сегодня ты действительно, тебе нужно было отсечь, может быть, общение с товарищами какими-то или то-то. Но пришел ты к другому состоянию, и ты видишь, что для тебя уже становится это не полезно, что ты самозамыкаешься, что это тебе вредит, в том числе и твоему духовному развитию. В этом случае человек действительно рассудительно начинает относиться к своей жизни, и он думает: так, а вот всего, вот в этот день мне это не полезно, будет то, что было полезно вчера. То есть, и оказывается, что жизнь, значит, духовная жизнь человека – это творчество. Это творчество. Без помощи Божьей оно не может реализоваться, это творчество, а с помощью Божьей может. Потому что Господь действительно, ему нужны свободные внутренние люди, свободные в плане того, что, которые свободно к нему обращаются, свободно его хотят любить. Но как часто получается, что человек только руководствуется привычкой к духовной жизни. То есть у него некие схемы внутренние создались, какие-то представления, убеждения. И он уже не рад поститься, он уже не рад молиться, он уже не рад причащаться. Он просто знает, что это надо, иначе его будет что-то внутри мучить, терзать, если он этого не сделает. И человек, получается, становится рабом своих установок. Он давно уже Бога, наверное, в глубине сердца своего и почти перестал любить. Он давно перестал получать радость от того, от другого, от третьего. Но он знает, что ему нужно непременно столько-то раз в месяц там причащаться, так-то. И у человека вообще уходит сердце в духовной жизни. А мы обратим внимание, что все Евангелие, оно говорит о сердце человека по отношению к Богу. О сердце человека. Не о принудиловке, не о самозаставлении, а о сердце свободном. Конечно, кто-то скажет, что ж себе совсем не заставлять, я вообще тогда делать ничего не буду. Да речь не об этом. Речь как раз о других людях, не которые расслабляются, пьют, гуляют, и которым действительно, может быть, немножко нужно собраться. А речь о других людях, может быть, которые себя загнали в угол духовной жизни, и они не видят какого-то внутреннего происшествия, они не видят радости. Ведь с этими людьми приходится сталкиваться постоянно, которые не видят радости в своей духовной жизни. Нельзя сейчас давать какие-то конкретные советы, потому что жизнь каждого человека, она очень разная. Но, может быть, каждому человеку стоит просто посмотреть на свою жизнь, задуматься, почему со мной это происходит, что не так. Может быть, действительно хорошенько помолиться и не единожды, и попросить Господа разумления и понять. Потому что нельзя до старости глубокой жить, именно не любя по-настоящему Бога всем своим сердцем, а исполняя только ритуалы. Нельзя так жить. Невозможно войти в Царство Небесное, исполняя только ритуалы. Христос что сказал про фарисеев? Если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, не можете войти в Царство Божие. А уж у них ритуалы они исполняли, ну, замечательно вообще, очень пунктуально. Значит, нечто большее нужно в человеке – сердце. И вот, конечно, человек должен задуматься о своем сердце, о своем отношении к Богу, о любви. И порой так случается, что некие вещи, они убивают в человеке любовь. Какие, мы спросим? Не знаем. Потому что у каждого человека свое. Поэтому каждый человек должен творчески подойти к этому, к своим отношениям с Богом. Это очень серьезно. На кону стоит, можно сказать, все бытие человека, его существование. И здесь мы, оказывается, увидим, если мы глубоко посмотрим на свою жизнь, что Бог широк, что Бог не так узок, как мы его себе представляем, что Бог любвеобилен. Представим, что у нас есть самый дорогой нам человек, который есть вокруг нас. Кто там? Жена, ребенок, отец, мать. И приятно ли было бы нам, если бы мы узнали, что нас любят, только потому или боятся, или не хотят с нами связываться, или ждут от нас какого-то материального блага, да это глубоко ранило бы наше сердце. Так и Бог. Для Него каждый человек – абсолютная ценность. Он его любит именно той любовью, как будто он только один в мире, этот человек, существует, и есть Божья любовь. Просто Божьей любви столько, что ей хватает на миллиарды людей. И вот тогда мы задумаемся, именно наше отношение к Богу, наша религиозная жизнь, не является ли оскорблением Господа? Если это так, может быть, стоит задуматься, почему это происходит? Может быть, смотреться в свою жизнь? И может быть, у одного это будет потому, что действительно он пьет, гуляет, у него нет места для Бога. А у другого может быть так случится, что он сосредоточился весь на выполнении каких-то своих внутренних ритуалов, что он должен прочитать там 2-3 акафиста, кафизму, 5-10 и что-то еще, и он весь в этом, и он вообще и места для Бога в его жизни нет. А может быть, для другого нужно как бы посмотреть, что он давно перестал относиться к окружающим людям с вниманием, и он зациклился на себе, ему надо проявиться в окружающем мире. А для четвертого может окажется, что он всего себе вокруг себя лишил, всяких радостей, и может быть, ему немножко этих радостей подкинуть в свою жизнь. Действительно, чтобы его жизнь немножко раскрасилась. И вот каждый человек может задуматься о своей жизни и попросить у Господа помощи и вразумления. И тогда действительно Господь каждому человеку даст этот внутренний совет, когда человек поймет, что я не люблю Бога вот поэтому. И может быть, что-то немного подкорректировать в своей жизни, можно действительно встать именно на тот замечательный путь, который приведет нас к любви Божией.